Нил Гейман. Никогда.
Посвящается Ленни Генри, моему другу и коллеге, без которого эта книга просто не появилась бы, а также Мэрили Хейфиц, другу и агенту, с которой все идет так, как надо.
«Меня в лес святого Иоанна дуриком не заманишь. Я испугаюсь. Испугаюсь нескончаемой ночи среди мрачных елей, кровавой чаши и хлопанья орлиных крыльев».
Гилберт Кит Честертон. Наполеон Ноттингхильский. Полностью цитата выглядит так. «Вот чего не могу понять», — сказал он сам себе. «Это почему считается, будто деревенские названия поэтичнее лондонских? Доморощенные романтики едут поездами и вылезают на станциях, именуемых «дыра на дыре» или «плюх в лужу». А между тем они могли бы прийти своими ногами и даже поселиться в районе с загадочным, богоизбранным названием «Лес святого Иоанна». Оно, конечно, меня в лес святого Иоанна дуриком не заманишь, я испугаюсь. Испугаюсь нескончаемой ночи среди мрачных елей, кровавой чаши и хлопанья орлиных крыльев. Да, я пуглив, но ведь это все можно пережить и не выходя из вагона, а благоговейно оставаясь в пригородном поезде. Перевод Муравьева. Автор дает понять, что имена практически всех персонажей романа связаны с географическими реалиями Лондона.
«Коли нищему ты башмаки отдавал, в эту ночь и за годом год, надевай башмаки, твой путь между скал, и Христос твою душу возьмет. В эту ночь, да-да, в эту ночь, и сейчас, и на год вперед, свечи горят, поленья трещат, и Христос твою душу возьмет. Коли с нищим делил ты свой хлеб и кров, в эту ночь и за годом год, адский огонь не сожжет башмаков, и Христос твою душу возьмет».
Погребальная песнь. Отрывок. «Like Wake Dirge» — древняя песня, которая исполнялась во время бдения над телом усопшего. Несмотря на то, что она дошла до нас в христианской версии, в песне слышны языческие отголоски. Песня повествует о путешествии души через пустошь Уинни-Мюир, через мост страха «Bridge of Dread», к вратам рая.
Предисловие к этому изданию. Первым делом хочу вас порадовать. Даже если вы читали «Никогда», это не то же самое «Никогда». Роман родился, как водится, из телесериала, сценарий которому я написал по заказу BBC. Не могу назвать сериал неудачным, но пока шли съемки, меня не покидала мысль. Снимается совсем не то, что я задумал. И тогда я решил, что лучший способ поделиться своим видением — написать книгу. В конце концов, для этого книги и пишут. Я сел писать тогда же, когда начал сниматься сериал. Это помогло мне не сойти с ума. Когда при съемках очередного эпизода вычеркивались целые диалоги, а кое-что просто ставилось с ног на голову, я говорил: «Ничего, я включу эту сцену в книгу», и успокаивался. Так продолжалось день за днем, пока однажды режиссер не сказал: «Мы вырезаем эпизод со страницы 24, и если ты сейчас скажешь «ничего, я включу эту сцену в книгу», я тебя зарежу». С тех пор я помалкивал, но все равно думал: «Ничего, я включу». Я хотел создать книгу, которая была бы похожа на мои любимые книги детства, на «Алису в стране чудес», на «Хроники Нарнии» и «Волшебника страны Оз», книгу, которая стала бы Алисой для взрослых. А еще мне хотелось написать об обездоленных, о тех, кто выпал из жизни, написать, вооружившись волшебным зеркалом фантазии, в котором мы словно впервые видим то, что видели слишком часто, а потому не замечали. Я начал роман в первый день съемок, в январе, на кухне квартиры на юге Лондона, в которой шли съемки, а закончил в мае, в отеле одного городишки в Южной Калифорнии. В августе того же года роман вышел в издательстве BBC. Когда же «Никогде» захотели издать в Avon Books, я страшно обрадовался. Для меня это была возможность переработать книгу. Я заперся в отеле Всемирного торгового центра и целую неделю работал. Кое-что добавил для американских читателей, которые могут не знать, где находится Оксфорд-стрит и чем она примечательна. Я с удовольствием трудился над текстом, совершенствуя его и, по возможности, углубляя. Дженнифер Херши, редактор из Avon Books, была очень проницательна и оказалась отличным профессионалом, хотя мы с ней разошлись во мнениях относительно шуток. Они ей не нравились, и она считала, что американцы не поймут юмор в заведомо не юмористическом произведении. Кроме того, она предложила избавиться от второго пролога, того, где мы впервые встречаем Круппа и Вандемара. И хотя мне было жаль с ним расстаться, я переместил их описание в текст романа.
В настоящем издании пролог приводится в первоначальном виде.
В результате я добавил 12 тысяч слов и немало этих самых тысяч убрал. С некоторыми словами я расставался с удовольствием, а кое-каких мне до сих пор жаль. Это издание вобрало в себя английскую и американскую версию. Здесь мне удалось объединить разные варианты книги. Спасибо Питу Аткинсу из издательства Hill House. Отчего-то я отказался. И вот родилась новая, и, надеюсь, окончательная версия. Да простят меня библиографы. Я принципиально не пишу продолжений. И все же в мир Нижнего Лондона мне хочется вернуться. В книге «Затерянные реки Лондона» я вычитал, что в канализации однажды нашли медную кровать, и до сих пор непонятно, как она туда попала. Могу поспорить, что маркиз Карабас в курсе. Нил Гейман, 28 июля 2005 года. Совершенно иной пролог. 400 лет назад. Это было в середине 16-го столетия, в Тоскане. Шел дождь, холодный, противный дождь, от которого все вокруг кажется серым. Над небольшим монастырем на холме поднимался дым, черный на фоне бледного утреннего неба. На склоне расположились двое. Они с интересом наблюдали, как занимается пламя. «Знаете, мистер Вандемар, — сказал тот, что пониже, — это будет великолепнейший пожар!» Он ткнул грязным пальцем в сторону монастыря. «Впрочем, полагаю, его обитатели по понятной причине не смогут в полной мере оценить великолепие зрелища».
«Потому что погибнут раньше, мистер Крупп», — уточнил второй, пережевывая крупные куски мяса, которые он отрезал от тушки щенка.
«А да, интеллигенти паука».
«Понимающему достаточно немногого. Латынь».
«Ты правильно понял, мой мудрый друг. Они все умрут раньше».
«Сразу скажу, собеседников трудно спутать. Во-первых, мистер Вандемар на 2,5 головы выше мистера Круппа. Во-вторых, у мистера Круппа глаза бледно-голубые, а у мистера Вандемара — карие. В-третьих, у мистера Вандемара на правой руке 4 кольца в форме вороньих черепов. Мистер Крупп же не питает страсти к украшениям. В-четвертых, мистер Крупп любит красиво говорить, а мистера Вандемара больше интересует еда. Налетел порыв ветра, и пожар разгорелся сильнее.
«Не люблю пауков», — сообщил мистер Вандемар. «Невкусные».
Послышался пронзительный вопль, и крыша здания с грохотом обвалилась, а пламя охватило стены.
«Похоже, не все умерли до пожара», — заметил мистер Крупп.
«Ну, теперь-то уж все», —
сказал мистер Вандемар, отрезая себе еще сырой собачатины. Обед он нашел в канаве по дороге к монастырю. Вот что значит XVI век.
«И что теперь?»
Мистер Крупп ухмыльнулся. Зубы у него были страшнее, чем у покойника.
«Теперь на 400 лет вперед», — объявил он, — «в Нижний Лондон».
Мистер Вандемар проглотил информацию вместе с мясом щенка.
«А там чего? Убивать?»
«О, да», — кивнул мистер Крупп. «Убивать — это непременно».
Пролог. Накануне отъезда в Лондон Ричард чувствовал себя скверно. Вечер начался неплохо. Он получил кучу открыток с трогательными напутствиями. Знакомые дамы, вполне симпатичные, горячо обнимали его на прощание. Друзья советовали держать ухо востро в этом жутком городе и подарили белый зонт с картой лондонского метро, который купили в складчину. Первые две кружки пива тоже были ничего, но дальше... С каждым следующим глотком ему делалось все тоскливее. В итоге Ричард оказался на улице. Он сидел на тротуаре перед пабом в шотландском городишке и прикидывал, стошнит его или нет. Да, Ричарду было совсем не весело. Внутри, в пабе, друзья шумно праздновали его отъезд, и в их веселье мерещилось что-то зловещее. Ричард крепче сжал сложенный зонтик и невольно подумал, что переезд на юг, в Лондон, может оказаться большой ошибкой.
«Гляди, милый», —
послышался надтреснутый старушечий голос.
«Глазом не успеешь моргнуть, как прогонят ко всем чертям, а то и за решетку упекут. Это запросто. «Ну, ты как?»
Ричард встретился взглядом с бабкиными проницательными глазками, утопавшими по бокам длинного птичьего носа.
«Да ничего».
Он выглядел совсем мальчишкой, с чистой белой кожей, темными волнистыми волосами и огромными ореховыми глазами, которые смотрели растерянно, будто его застали врасплох. Эта растерянность и делала Ричарда привлекательным, хотя сам он удивлялся, что девушки в нем находят. На грязной физиономии старухи мелькнула улыбка.
«На, возьми!»
— она сунула ему 50 пенсов.
«Давно на улице?»
«Нет-нет, я не бездомный», — смущенно забормотал он, пытаясь вернуть монетку. «Возьмите, мне не надо, я только вышел на минутку. Между прочим, завтра уезжаю в Лондон», — зачем-то сообщил он.
Она смерила его подозрительным взглядом и забрала монетку. 50 пенсов исчезли в складках кофты платков, в которые она была замотана.
«Бывала я в Лондоне, я там замуж вышла, но он оказался подлецом. Говорила мне мать, выходить надо за своих, но я была молодая, красивая, теперь-то по мне не скажешь. Я его любила».
«Не сомневаюсь», — пробормотал Ричард, окончательно смутившись.
Тошнота постепенно отступала.
«Ну, ничего хорошего из этого не вышло. Я сама нищенствовала, знаю, каково это. Вот подумала, что ты тоже. Тебе зачем в Лондон-то?»
«Я нашел там работу», — с гордостью сообщил он.
«И что за работа?»
«Инвестирование».
«А я была танцовщицей», — заявила старуха и неуклюже затопала по тротуару, фальшиво напивая себе под нос.
Наконец, качнувшись из стороны в сторону, как игрушечный волчок перед тем, как остановиться, она замерла перед Ричардом.
Покажи ладонь, и я скажу, что тебя ждет.
Он дал ей руку. Она крепко в нее вцепилась, посмотрела и вдруг заморгала, как сова, подавившаяся мышью.
«Тебя ждет дальняя дорога», — проговорила она.
«В Лондон?» — подсказал Ричард.
«Нет, не в Лондон»,
— старуха задумалась.
«По крайней мере, не в тот Лондон, где я бывала».
Начал накрапывать дождь.
«Ничего не понимаю. Но начнется все с дверей».
«С дверей?» Она кивнула. Дождь усилился, тяжелые капли глухо застучали по крышам и по асфальту.
«Ну да, на твоем месте я бы постереглась дверей».
Ричард поднялся на ноги и пошатнулся. «Ладно», — сказал он, плохо представляя, что в таких случаях говорят. «Буду остерегаться дверей. Спасибо». Дверь паба распахнулась, и на улицу вырвались смех и свет.
«Ричард, ты там живой?»
«Живой. Иду». Старуха уже ковыляла по узкой улице под проливным дождем. Потоки воды стекали с одежды. Ричарду захотелось что-то для нее сделать, только что? Денег ей не дашь. Он бросился вдогонку, ледяные струи хлестали его по лицу.
«Возьмите»,
— сказал он, лихорадочно нашаривая кнопку. С легким хлопком зонт раскрылся, и над ними расцвела карта лондонского метро. Каждая линия своего цвета, все станции подписаны. Старушка взяла зонт и благодарно улыбнулась.
«У тебя доброе сердце», — проговорила она. «Этого бывает достаточно, чтобы не пропасть».
Она покачала головой.
«Но чаще всего одной доброты мало».
Она крепко вцепилась в зонт. Ветер рвал его из рук, норовя вывернуть наизнанку. Придерживая край зонта и согнувшись чуть ли не до земли под жестоким ветром и ледяным дождем, старуха побрела дальше. И вскоре белое пятнышко, испещренное названиями лондонских станций Earl's Court, Marble Arch, Blackfriars, White City, Victoria, Angel, Oxford Circus, растворилось в ночи. А в хмельную голову Ричарда вдруг пришла странная мысль. Интересно, существует ли на самом деле цирк на Oxford Circus? Настоящий цирк с клоунами и прекрасными акробатками. С дикими зверями.
Игра слов, основанная на названии площади Oxford Circus, от circus — круг, и этимологически связанного с этим значения circus — цирк.
Дверь паба снова открылась, шум голосов стал отчетливее, словно кто-то прибавил громкость.
«Черт, Ричард, ведь это долбанная вечеринка в твою честь! Пропустишь самый кайф!»
Он вернулся в паб. После странного происшествия на улице тошнота окончательно прошла.
«Ты похож на мокрую дохлую крысу», — сообщил кто-то.
«Ты никогда не видел дохлой крысы», — бросил Ричард. Ему вручили большой стакан виски.
«На, выпей, хоть согреешься. В Лондоне-то настоящего скотча нет».
«Сомневаюсь», — вздохнул Ричард. Вода капала с его волос прямо в виски. «Мне кажется, в Лондоне есть все». Он осушил стакан, и тут же кто-то протянул ему следующий. А потом вечер расплылся, разлетелся на осколки. Впоследствии осталось только смутное чувство, будто он променял что-то маленькое и разумное на нечто огромное, древнее, иррациональное. Он смутно помнил, как на рассвете его рвало в канаву, в которой бурлили потоки дождевой воды. Помнил белое пятнышко с разноцветными линиями, похожее на круглого жучка, уползающего все дальше и дальше под проливным дождем. На следующее утро Ричард сел в поезд до Лондона. Впереди были 6 часов дороги, которая приведет его к удивительным готическим шпилям и аркам вокзала Сент-Панкрас. Мать дала ему пирог с грецкими орехами и чай в термосе. Ричард Мэтью отправился в Лондон, чувствуя себя хуже некуда.